Діалоги про культуру.
Привітання, шановні слухачі каналу «Культура», у студії Настасія Єрмалюк, звукорежисер Даніла Балан. Саме весневе свято 8 сикавіка. Завтра напередодні святочна атмосфера панує. Це час, коли на вулицях шмат квіток, усмішок, коли гучать саме щирі і теплі слова для усіх представниць пригожої полови чоловіцтва. І у нашій студії гость, майстер поетичного слова, член Союзу письменників Андрей Скоринкін. Андрей Владимирович, здравствуйте.
Добрый день.
Замечательная у нас сегодня погода, замечательное настроение, и вы с книгой к нам пришли для того, чтобы вот эта наша такая встреча поэтическая и очень красивая состоялась в полном объеме. Вы знаете, наверное, мы начнем немножечко издалека, когда говорят поэт или писатель, для меня, наверное, больше поэт, обычно это какой-то выбор человека, скажем, в какой-то момент вот все складывается. У вас такая творческая семья, мне кажется, у вас не было совершенно никакого выбора.
Нет. Тут я не совсем соглашусь с вами. У меня были совершенно другие мысли, цели, задачи в этой жизни.
Но я знаю, спорта было много.
Было много спорта, было много музыки. Но вот жизнь сложилась так, что преграждала мне пути
куда-то второстепенные. Куда-то свернуть в другую сторону.
И осталось главное. Осталось вот служение слову.
У вас, вот мы за выключенным микрофоном, вы вспоминали известных людей, вы вспоминали свои очень интересные такие встречи. А вообще, когда для вас стало понятно, что поэзия – это то, что... Ну, то, что вам дано свыше, что ли, потому что я по-другому никак не могу назвать этот дар, если прозу, ну, понятно, в общем, многие, я прозу тоже, в общем-то, могу написать более или менее прилично, но вот поэзия — это то, что абсолютно недоступно и очень сложно, это только для избранных, мне кажется, вот таким образом
мыслить. А я
скажу,
я, когда занимался спортом, хотел стать чемпионом. Когда понимал, что не стану чемпионом, я подумал, что буду писать о чемпионах. И начиная с 7 класса средней школы до 10, у меня в республиканской и всесоюзной прессе было около 100 публикаций на тему спорта. Но когда по настоянию отца я уехал в Рязанскую область, в Сасовское летное училище пилотов гражданской авиации, Мещерский край, вот там-то я ощутил в себе что-то новое, открыл в себе какую-то глубину. То есть я увидел море, за которым предчувствовал океан большой поэзии. И с того времени я начал записывать то, что иногда случайно как-то преследовало меня, я имею в виду поэзию. Вот. И потихонечку, никому ничего не показывая, так, вел какой-то лироэпический дневник поэтический свой. Но когда у нас произошли такие большие глобальные события, переломные, я уже не смог оставаться наедине со своим творчеством. Я начал печататься. Вот. Ну, поэзия, она многогранна. И, конечно, лирика. Но лирика не только, естественно, любовная, пейзажная, философская. Это могла быть и гражданская лирика. Также я где-то на стыке 20-30 лет попробовался в крупной форме, потому что в 19 веке было принято, что если творческая личность, поэт, не может проявиться в крупном жанре, значит, он обладает ущербным дарованием. Федор Иванович Тютчев себя считал любителем в поэзии. Он даже Фета Афанасия ставил выше себя, совершенно естественно, непритворно. Вот. Что касается меня, то у меня получилось в крупном жанре. У меня есть роман в стихах, написанный Онегинской строфой. Хотя это не Александр Сергеевич разработал эту строфу, он подсмотрел ее у француза Ла Фонтена.
Известного,
но,
да.
Но в литературе Тороведение, эта строфа закрепилась именно вот как Онегинская строфа.
А это вы для себя такой вот творческий экзамен сами решили? Вот получится или нет, да?
Смогу, ну, я подумал, я обладаю ущербным дарованием, или все-таки во мне что-то есть настоящее. После этого я продолжил эту же тему. Получилось еще две главы, но уже как новелла в стихах «Полет над блудницей». Также рассказ в стихах «Окольцованный зверь», «Слепец», тоже роман в стихах, но написанный совершенно другой строфой, Спенсеровой строфой, которая вообще не встречается в славянской поэзии. Это очень сложная строфа, но, как всякая другая строфа, она требует внимания к себе. И когда ты оказываешь внимание, когда ты вживаешься в нее, то потом она уже тебя за собой
помогает.
Тащит.
Она уже просто тащит. Она помогает.
Да, ты вошел в форму в эту, и сама форма вытягивает из себя содержание. Вот. Ну, это я так по памяти вспоминаю, что было написано, но где-то около 8 крупных произведений в стихах у меня было написано вот в свое время, в мои зрелые творческие такие лета. Сейчас, конечно, время другое, и я другой, наверное, стал, но что написано пером, то не вырубишь топором. Когда-то я учился, кстати, вот на Тверском бульваре 25, в доме Герцена, где до сих пор, как я знаю, располагается литературный институт имени Горького. Вспоминал родную Белую Русь. И вот написал, кстати, много там чего написал, но одно из творений вот я вспоминаю и думаю, будет уместно
все-таки
его озвучить.
Конечно.
Называется «Зимняя сказка». На берегах Москвы-реки я провожу вторую зиму. Еще нигде так пилигриму не доставалось от тоски. Но в этой гиблой стороне, где незаметно тают силы, я вспоминаю берег милый и на душе приятней мне. Вообразим, что мы в лесу, где после ливня пахнет хвоей, и мы босыми бродим двое по теплым лужам, по песку, а вдохновенный соловей из голубого испарения доносит ангельское пение до наших внутренних ушей. Мы приближаемся к реке, сплетясь горячими руками, забив дыхание стихами, передыхаем на пеньке у страсти огненной в плену, забыв про все на белом свете, мы мнем цветы, и словно дети пред ними чувствуем вину. Медовый месяц из-за туч на нас застенчиво взирает. Река завистливо вздыхает, лежа в ногах у черствых круч. Кишит созвездиями водь, и где-то там, в светлицах рая, душа готовится родная от нас принять земную плоть. О, дорогая! Это сон, но пужину вам приснится, коль вавилонская блудница легла между нами, как тритон. Я тайно верю, что весна нас не покинула навеки. Ах, как боюсь открыть я веки и пробудиться ото сна.
Как красиво.
Мне самому нравится, потому что вот во сне человек может быть абсолютно счастливым. Я не знаю, почему. Может быть, эта душа вспоминает какой-то другой мир, другую жизнь. А не всегда, к сожалению, наяву бывает так, как во сне.
Но мне почему-то кажется, что вот такие точные и такие личные, наверное, переживания, все-таки прототип какой-то реальный есть обычно. То есть, когда вы пишете вот про какие-то чувства, когда вы пишете о любви, в том числе, о любви к женщине, обычно это ж какой-то есть у нас живой человек? Или это просто обобщенный?
В данном случае, в этом стихотворении это сон воображения. Можно сказать, по-пушкински. Вот. Но у меня своя жизнь. Это не подражание никакое. Это действительно воспоминание детства, юности, собирательный образ женщины, можно сказать так. Вот. Но есть в поздней моей лирике действительно объект, с которого я писал, создавал какие-то лирические произведения. Вот в частности, «Прощальное письмо». «За жаркой осенью холодная зима ворвалась в мир любви, как страшная чума, и с каждым новым днем мы дальше друг от друга. Прощай, любимая, желанная подруга, источник нежности и ласки огневой, безумной ревности и грусти вековой, отныне будет мне смертельно одиноко, а вместе быть с тобой на то нет воли Бога, хотя по-прежнему бушует в сердце кровь. Прощай, последняя, и первая любовь. Поверь, я ни о чем нисколько не жалею. При мысли о тебе я до сих пор хмелею, лишаясь разума, спокойствия и сна. Как будто в нашу жизнь опять спешит весна. Ты лучшая из всех, красавица образцовых. С тобой не замечала дней в судьбе суровых, но время настает проститься навсегда. Я долго не смогу забыть твои уста, твой звонкий детский смех и кудри золотые, глаза пожухлые, как травы луговые. Прощай, спаситель мой, губитель мой, прощай. Полюбит кто тебя, любовью отвечай, а я, покрыв голову морозной сединою, отправлюсь в мир теней, но прежде тишиною упьюсь в синий дубров парнасской высоты, где кровью допишу заветные труды, и лучшее из них напомнит непременно читателям моим твой образ несравненный.
Вдохновляют обычно какие-то, ну, я не могу сказать трагические, но грустные истории, да, как говорят. Блюз — это когда хорошему человеку плохо, да, вот поэзия — это тоже, когда все хорошо, вот многие авторы говорят, ну, не пишется.
Художник наиболее значителен в страдании.
К сожалению, хотелось бы, чтобы в счастье, но
и
тем не менее.
И в счастье тоже, если он настоящий художник, то он тоже может быть великим. Вот в свое время вот такой был этап в моей жизни, когда, ну, я вынужден, скажем так, уйти от мира и проживать в лесу, там же и работать. И вдруг в январе месяце вот у меня появилась ода к Эрата. Эрата – это одна из 9 дочерей Зевса и Геры по древнегреческой мифологии, муза любовной поэзии. Признаюсь честно, я ее никогда в глаза не видел, но в своей жизни приходилось видеть много красивых женщин, и каждая из них даже на стороне, со стороны,
на расстоянии,
она была символом, олицетворением этой музы любовной поэзии. И вот, если позволите...
Обязательно. Просим.
Ода к Эрату, а значит, это посвящение всем женщинам. Кстати, форма классическая. «Ах, наконец, моя Эрата, я завершил духовный бой. Я изменяю духом ада, я начинаю жить с тобой. И вновь в душе моей волнении, в очах потупленных свечения, я полон сил, я молод вновь. В крови бурлит вулкан желаний, твой стан воздушный, ищут длани, и губы шепчут про любовь. Звени, послушная цевница, Эрата славой одари. Струись речей моих краница всю ночь с заката до зари. Пускай волшебной серенадой переполняются палаты. Пусть звуков бурная волна салютом катится по тверди. Меня избавили от смерти и пробудили ото сна. И вновь во мне весна бушует, хоть в мире царствует зима, и ледяные ветры дуют, я от любви схожу с ума. Какое сладкое забвение и наяву, и в сновидении! За что такая благодать сошла на бедного Пиита, когда меня сама Киприда готова сыном величать? Во всем, Эрата, ты виновна. О чем бы я сегодня пел? Я до тебя смотрел любовно лишь на лучи небесных тел. Стихом холодным и железным сражался б жителями бездны или правителем земли, читал бы лекции смешные. Я прожигал бы дни земные, когда б не знал твоей любви. Благодарю тебя, родная, за все тебя благодарю. За то, что чувствами пылаю, за то, что звездами смотрю, за то, что снова... За то, что вновь в душе цветение, за то, что снова от волнения, как новоявленный листок, я содрогаюсь сладострастно, за то, что столько строк прекрасных я для тебя придумать смог.
А женщинам часто стихи читаете?
Как-то меня в последнее время больше мужчины окружают по занятий. Вот, поэтому я бы с удовольствием это делал, но нет для этого, скажем так, условий. И для того, чтобы заниматься чем-то всерьез, должны быть условия. В нашем мире, к сожалению, сейчас прагматичным другие ценности, другие приоритеты, другая мода. А книга — это, ну,
Я думаю, что она переживет все эти моды. Просто сейчас она под толщей какой-то вот глобализации находится. То есть я вообще иногда задумываюсь над этим. В свое время меня Игорь Михайлович Лучинок попросил всмотреться его незаслуженно забытое произведение, как он говорил, «Курган». То есть по мотивам Янки Купалы он написал
свои
кантаты, потом песняры это делали. Ну, я подхватил эту эстафетную палочку в 2010 году и сделал рок-оперу «Курган». И сам сыграл эту роль гусляра многократно по приказу князя Анатолия Ермоленко. Меня закапывали в этот курган вместе с гуслями.
Но вы же потом выходили?
Выходить-то выходил, но у меня, вы понимаете, такое ощущение, что всех и великих, и посредственных, и живых, и мертвых поэтов закопали в этот вот сегодня курган мировой глобализации. Их нет. Ни классиков, ни современников. Никого нет, понимаете? Как будто бы их нет. Но вот мы тоже как-то... Мы имеем, наверное, право на существование в этом мире и на какую-то определенную нишу, но, к сожалению, тут уж кто сильнее, тот, наверное, и выживает.
Ну, знаете, порой ведь авторы современные встраиваются вот в эту парадигму, ну, технологическую, я бы сказала.
Нет, меня даже нету страницы в интернете.
Вот, я как раз про соцсети сейчас
говорю. Я никогда этим не занимался, и я в этом как бы особо не разбираюсь. Я никогда себя никуда не выставлял, никогда. Никогда не участвовал ни в каких конкурсах.
Вот. Кстати, а вот почему в конкурсах нет?
Ну, потому что, наверное, в конкурсах должны, наверное, участвовать, ну, школьники там, ну, молодые люди. Вот я хоть, может быть, и не имею срока вот временного, то есть я вне времени, вне пространства, я как себя ощущаю, как поэта, но, тем не менее, для меня вот эта мода, она как-то не по душе. То есть, ну, Пушкин ведь тоже в конкурсах не участвовал, и Лермонтов
тогда
не участвовал.
Тогда, наверное, конкурсы.
Они в дуэлях участвовали.
Они участвовали в дуэлях, но вот, послушайте, если мы вспомним, были ведь литературные вечера, где поэты, писатели читали там либо части на суд, скажем, собравшихся и своих коллег, в том числе, и прекрасных дам, и да, это все было обсуждаемо очень. Ну, собственно, те же самые условно соцсети, только в реальности.
Понимаете, Анастасия, я как-то никогда, ну, не придавал каким-то сомнениям тот дар, который мне дан свыше. Господь Бог сам понимает, что кому давать,
что кому
и для
давать,
чего.
Да.
Если бы это была поэзия от меня, да, возможно, я бы как спортсмен хотел бы там вот занять
кубок
какое-то
и медаль,
место.
Да?
Да. Но у меня таких нет желаний, потому что я понимаю, что это все от Бога. И все во имя Бога получается. И во славу Его. То есть все мое творчество, оно не было бы таким... Его бы вообще не было, если бы не было этого дара свыше. Я хотел заниматься спортом, хотел заниматься музыкой. А вот получилось так, что занимаюсь тем, что не приносит никаких дивидендов вот в миру. Но я все равно до сих пор как бы этим занимаюсь. У меня даже где-то, когда я вот представлял Белоруссию на... Кавказе, это было 29 лет тому назад, на первом и последнем фестивале поэзии, празднике поэзии, вот Расул Гамзатов, Давид Кукульдинов, Владимир Соколов, поэты всего мира были там. Но меня только дважды пригласили к микрофону в большом зале Железноводского дворца культуры. Перед телекамерами, перед губернаторами, перед первыми, вторыми лицами Российской Федерации. И я вот в виде, как это сказать, как выразиться, ну, после первого стихотворения прозвучало второе, когда я уже с поломанной ногой вернулся к микрофону, я прочел стихотворение, написанное в форме октавы. «Когда завистники, с невежными сплотясь, нависнут над тобой суровым приговором, и труд заветный твой публично втопчут в грязь. Сокройся в пустыне, не унижайся спором, сочти за благодать бессовестную казнь, смирись безропотно с неправедным позором. Но будущим векам напомни, как велик в устах пророческих божественный язык. Хочешь, не хочешь, ты должен оправдывать свое существование, свой дар. И в конце концов, мы все смертны. И с каким багажом мы придем на этот страшный суд? Поэтому
поэтическое слово, ну, это как зов души, по всей видимости. Оно должно быть.
Это как крест, это как терновый венец, который ты должен пронести с достоинством. Если только, понимаете, я вот знал одного певца, не будем говорить...
Артист.
Артист, угу. Да, очень талантливый человек был, из протестантской среды. Но он участвовал в различных конкурсах. И я у него спросил, а для чего это тебе? А говорит, а я все свои награды хочу к престолу Отца Небесного принести. Такой тоже может быть подход. Но он артист, он певец. А я скромный духовный труженик.
Но, тем не менее, скромный духовный труженик написал очень много строк, которые стали музыкальными композициями.
Были, но это, вы знаете, это...
Кстати, изначально писали как песни, или же это были стихи, которые, порой же бывает, есть очень чудесные стихи, которые разные подхватывают
исполнители. Анастасия, значит, что касается музыкального жанра, песенного жанра, то это произошло, наверное, уже на 30-м году моей творческой карьеры. Когда мне захотелось немножко, может быть, расслабиться, поискать себя в новых направлениях, ведь это тоже поэзия.
Конечно.
И были композиторы, которые писали романсы на готовые стихи. Были предложения, чтобы я посотрудничал с композитором. Были предложения, чтобы написал на музыку. Так было с Игорем Лученком. Нашу исповедь вот Иосиф Давыдович Кобзон исполнял с оркестром МВД Российской Федерации под управлением генерала Виктора Елисеева. Разные были варианты, но я не зацикливался на этом. То есть, если душа отзывалась на музыкальный звук, потому что в любом произведении должна быть мелодия поэтическая. То есть
обязательно.
Поэт свою мелодию создает. Вот. А когда есть талантливая мелодия, которая готовая, которая с тобой на равных может, то тогда все легче гораздо происходит. Я вот эту исповедь написал буквально с вечера до утра, обливаясь слезами. И ну вот он меня попросил, я на утро приехал к нему домой, и супруга расплакалась при премьере этой композиции, и я понял, что все сложилось, ничего исправлять не надо. Так оно и было.
То есть обычно, когда была уже какая-то музыка, ну, то есть она должна была вам вот подойти абсолютно, 100%.
Да. И я никогда не выполнял никакие заказы.
Ну вот да, но... я об этом сейчас
нет,
и говорю.
Нет, нет, если...
Такая форма работы ведь тоже существует.
Нет. Меня просили, да, иногда просили, я отзывался, что-то получалось, от чего-то я отказывался, вот. Ну, это особая тема разговора. Все-таки мы говорим про поэзию, а это так, это другой жанр, более легкий, скажем так.
Вот. Тем не менее, ведь есть же музыкальные произведения, в основе которых лежат стихотворные строки, и порой, даже если мы берем поколения разные, да, даже и они знают, люди, что это стихотворение изначально было, но все знают песню.
Да, дело в том,
нарву цветов вот... и соберу букет, да, той девушке, которую люблю.
Прекрасное стихотворение.
Прекрасное, великолепное, да. Просто.
Но у меня тоже, кстати, было похожее стихотворение, написано еще до того, как я ознакомился с книгой Николая Рубцова в 1982 году впервые. У меня было стихотворение «Не сели мне во дворце белоснежные постели. Я останусь на крыльце слушать ангельские трели. Я отправлюсь в белый сад, босиком, по теплой луже, посмотреть на звездопад, подышать нектаром груши. Извини, что по весне не могу я спать в палатах. Лучше ты спустись ко мне в облака густого сада. Подарю тебе букет опьяняющей сирени, и застанет нас рассвет на душистом свежем сене.
И вот мы уже прям в лето фактически влетаем в этот чудесный весенний мартовский день. Таким образом, будет у нас музыкальная композиция, но день предпраздничный, и я думаю, что без песни не обойдется. Представляйте ее, пожалуйста.
Дело в том, что я и забыл уже про эту песню, потому что песен очень много, как овец в стаде. Но... В этом году ко мне обратился главный режиссер концерта, который прошел в Адлерской Республике, когда вручали премию за духовное возрождение. Ну и вот эта песня спустя, там, наверное, 20 лет после первого исполнения вновь прозвучала с новыми солистами, с балетом, с гимнастами воздушными.
Шоу, да?
Нет, это получилось очень красиво. Но первое исполнение... Вообще, эту песню я написал на музыку Насте Артемьевой, которой было 14 лет, по просьбе ее родителей. Дмитрий Долголев сделал прекрасную аранжировку. Ян Цибулько, можно сказать, в какой-то мере это мой воспитанник. Вот на определенном этапе я очень много творчески ему помогал. Ну вот и я создал этой песни, можно сказать, тот дуэт Анастасия Артемьева и Ян Цибулько, который стал впоследствии Яном Майерсом. Хотя с таким голосом, как сказал ему Агутин в «Голосе», когда он там принимал участие, ты бы мог оставаться и Цибулькой.
И Цибулькой тоже. Вот такая беседа у нас сегодня получилась. Чудесная, очень душевная. Я благодарю вас за те стихи, которые звучали сегодня в нашей студии.
А я поздравляю вас, Анастасия, всех женщин Беларуси с прекрасным светлым праздником.
Спасибо огромное. Я нагадаю, что у нашей студии сегодня был майстер поэтичного слова, член Союза письменников Андрей Скорынкин. Мне час развітаться. Счастливо!
Звезда печальная по небу катится, как по щеке моей слеза.
Не пой так жалобно, взгляни, красавица, в мои влюбленные глаза. Нет никого на свете выше Бога, нет ничего прекраснее любви. Поблекла ночь, восходит день с востока, в душе поют от счастья соловьи. Взмахни крылом скорей, лети за мною ввысь, где месяц светится, как мед.
Спасибо, добрый принц, с тобой чудесна жизнь, и медом пахнет круглый год.
Жемчугами блещут росы, птицы вольные парят, одинокие березы что-то страстно говорят.
Просыпайся, друг мой милый, отложи на время сны. Свет питает наши силы, чувства нежности полны.
Успокоилось ненастье, тучи грозно пронеслись. Тает радуга и счастье. Я прошу тебя, проснись.
Время это золотое, нами вспомнится не раз. Так попробуем с тобою не смыкать цветущих глаз.
Нет никого на свете выше Бога. Нет ничего прекраснее любви. Поблекла ночь, восходит день с востока. В душе поют от счастья соловьи. В душе поют от счастья соловьи.